Это программа «Саундтрек», у микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королева. Сегодня мы будем говорить о вымышленных и специально сконструированных языках, которые слышим с экрана. В этом нам помогут Алексей Дурново, Евгений Бунтман, Яков Широков и Дарья Меринова. Но для начала мы дослушаем заставку нашей программы до конца, и это не случайно.
Bella più sedore, je ne presso capore, je ne presti tavore, c'è la culla che la tua. La spinach o la bouchon, si grette tutto bello, si rapisce spaghetto, c'è la culla che la tua. Signora Pilatina, voulez-vous la taximita? Le zionta sous la cita. Tula, 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 wa. Se montia si l'amore. La sontia sopra vora, la zoncia come sora, c'è la pozza di la tua. C'è notre solamina, c'è notre soccantina. Je laisse trop sa vite, je la passe à Pilatoire. C'est mon très seul instant, tu vas sur l'autre monde. Les anges si catonta. Tra-la-la-la, tra-la-la.
Чарли Чаплин «Новые времена». Маленький бродяга не желает быть винтиком в огромной мегамашине промышленного производства и так похожего на него человеческого общества. Чарли сражается с тупыми богачами, всесильными полицейскими, бездушными начальниками конвейера. Это своеобразный отклик на вызов машинной эпохи. А песенка, которую мы слышали, это отклик на появление звука в кино. Чарльз Спенсер Чаплин поет нам непонятно что на придуманном языке. Дескать, хотели звук и речь в кино, вот вам получите. Ну, от шутки гения мы перейдем к действительно гениальной лингвистической работе. Разработанные Джоном Рональдом Руэлом Толкином языки, пожалуй, главный пример для подражания всем последователям. К нам присоединяется Алексей Дурново.
Thank you. о языках Толкина довольно много чего можно сказать, потому что сам Толкин страстно увлекался языками и разрабатывать всякие искусственные языки, вымышленные. Он начал еще в 1915 году, то есть ему самому было тогда чуть больше 20, и если я правильно понимаю, это все происходило прямо в окопах Первой мировой войны, потому что Толкин воевал в Первую мировую, во Вторую, естественно, уже нет. И 1915 год тогда не было не то, что «Властелина колец», который вышел только в 1954 году, но даже «Хоббит», который вышел сильно раньше, и так вот выходит, что вот эти книжки замечательные, которыми сейчас весь мир зачитывается, они начались именно с языков. И языки Толкин разрабатывал комплексно, там мало чего известно про какие-то ранние языки, которые он там только начинал разрабатывать, но не разработал. Но первым таким языком, который действительно сложился, был язык под названием Квенья, который, ну, как сейчас утверждают многие исследователи Толкина, частично взят из финского, и, видимо, название тоже пришло оттуда, и частично совмещен с латынью. А на самом деле это был язык эльфов, но на момент действия «Властелина колец» это уже мертвый язык, и сам Толкин его называл эльфийской латынью. То есть это такой язык, который породил все остальные, но сам он уже не используется. И Квенья, про него довольно тоже немного известно из книжки. Для того, чтобы как-то лучше изучить Квенью, нужно искать какие-то вот такие менее известные книги Толкина, даже не Сильмариллион, а вот, так скажем, всякие такие вот периферийные, такие дополнительные книжки, которые добивают вот саму трилогию, и «Хоббит», и Сильмариллион. Но на самом деле адское количество поклонников Толкина в интернете собирается для того, чтобы изучать Квенью. Ну, особенности Квенья в том, что там есть, во-первых, алфавитное письмо, а во-вторых, руническое письмо. И еще одна интересная особенность, что в нем, если я правильно помню, 10 падежей, причем 10-й называется эльфинитив, и что это за падеж, неизвестно. Там есть версия, что это звательный падеж, но вот как вот он был в русском языке, сейчас его нет, вот старче, хлопче, да, вот это вот. Но это только версия, потому что за падеж эльфинитив, неизвестно. Известно, что там есть только неопределенный артикль, а определенного артикля нет. То есть вот король будет и аран, здесь и это артикль, а аран это даже аран, это, собственно, само слово. Далее, по ходу вот истории Средиземья, там первых эпох, еще тоже задолго до «Властелина колец», Квенья ушла в историю, и язык, на котором говорят эльфы во «Властелине колец», называется Синдарин. А это язык, частично принесенный эльфами, частично принесенный нуменорцами, и там упоминается, что этот язык, на нем могут не говорить, но его точно понимают воины и выходцы из двух княжеств: Арнора Северного, которого на момент «Властелина колец» уже нет, и Гондора. И, собственно, Арагорн на этом языке говорит. И в книжке там упоминается, что он, например, там с Глорфиндейлом обменивается словами на эльфийском языке, и с Элрондом обменивается словами на эльфийском языке, но при этом как бы вот сами формы не в тексте не приводятся, есть только некая фраза, сказанная Сэму эльфами, которых они встретили с Фродо в лесу еще в самом начале, еще до встречи с Назгулом, но не очень понятно, есть перевод, но как бы вот о формах судить, опять-таки, из «Властелина колец» нельзя. Но есть очень важная вещь, что Толкин ведь очень любил придуманные им языки, а языков этих было очень много, это отнюдь не только Квенья. Синдарин — это еще и, в общем-то, языки всех народов Средиземья, но за исключением всеобщего, потому что всеобщее — это английский, на котором книжка написана. Толкин очень много, скажем так, места и пространства книги «Властелин колец» уделил тому, чтобы, ну, как-то описать, как-то рассказать о своих языках, и по чуть-чуть они там все есть. Ну, в меньшей степени язык гномов, ну, как-то вот ему, потому что не повезло, там все-таки действует по большому счету один гном в этой книжке, ну, если не считать там Оэна, который появляется, чей сын, собственно, Гимли. Но вот, например, отдельной категорией является язык онтов, или энтов в другом переводе, язык, в основу которого, кстати, тоже легла Квенья, там как-то получается, что Квенья, она, ну вот, собственно, как и латынь, да, в основе большинства языков. А язык онтов, как известно, он очень длинный, и онты не разговаривают, если на разговор нельзя потратить много времени. Это, собственно, единственное, что попало, вот действительно, как-то вот получило заметное место уже в трилогии «Властелин колец» кинематографической Питера Джексона. Возможно, потому что вот обыграть язык онтов, это как-то очень кинематографично. Uh-huh. А вот сделать сценку, где они там 2 часа трясут ветками и урчат, а потом говорят, мы только закончили говорить друг другу доброе утро, но это как-то вот действительно кинематографично. С другой стороны, есть замечательный совершенно язык под названием «Темное наречие», которое придуман Сауроном для того, чтобы друг друга понимали его верные орки, потому что у орков там тоже масса языков, и чтобы орки там, скажем, с юга понимали мордорских орков, придумано темное наречие. Самый известный текст, написанный на темном наречии, это слова, которые начертаны на кольце всевластия, вот, которые начинаются со слов «ашнаск». «Ашнаск» — это вот как бы то, что по-английски «the one ring». «The one ring to rule them all». Вот «ашнаск» на языке орков — это одно кольцо.
Понятно.
Всесильное. А плюс к этому есть сцена в начале второй книги, где орки Сурумана тащат в Изенгард Мэри и Пина, или Пипина, и там приводятся там несколько раз даже не какие-то выражения, а слова отдельные. Вот там, например, выясняется, что Сурумана они называют Шаркичем. Но это как бы вот самое известное слово при этом, которое из темного наречия произошло, это слово «назгул», кольценосец. Да, мы знаем, что «назг» — это кольцо, а «назгул», собственно, темный кольценосец, один из 9. Поэтому, ну, честно сказать, что темное наречие, оно самое заметное, потому что эльфийский язык, он, конечно, очень красивый, он, конечно, действительно, видимо, Толкин очень много сил в него пустил, но как-то вот из того, что запоминается действительно из книги, это, разумеется, темное наречие, на котором все орки говорят.
А скажи, ну, я так понимаю, достаточно у нас поклонников в России, а можно выучить этот язык?
Вот выучить его можно в интернете в России, я думаю, что легко, потому что там вот просто даже ВКонтакте есть группа для тех, кто хочет изучать Квенью и Синдарин. Более того, лет 8 назад в английских школах его начали преподавать факультативно.
Это очень интересно,
Синдарин, да. И, ну, это, естественно, не в обязательной школьной программе.
Ну, естественно, но тем не менее.
Это вот по желанию, и желающих оказалось очень много, и учителя говорят, что вообще, конечно, на Синдарине люди на планете Земля не разговаривают, но с точки зрения понимания языка это дает очень много, потому что это язык действительно, он может быть искусственный, но он вот, ну, как эсперанто.
Ну да, то есть это структуру самого языка понять вообще. Вот
да,
такого,
да, понять через структуру языка.
Потому что придумал филолог.
Да, это на самом деле это как учебник. Вот это вот такой хороший лингвистический учебник, вот этот вот язык Синдарина. Преподают ли Квенью, не знаю, но Синдарин преподают.
Thank you.
Ирландская певица Энни. В ее песнях звучит так называемый лаксианский вымышленный язык, придуманный писателем и сочинителем текстов песен Ромой Райан. Он описывался как сказочный язык с другой планеты. Источником вдохновения для создания лаксианского языка, видимо, послужил вот этот самый эльфийский язык, созданный Толкином.
Jesus, 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 Jes
Путешествуя по миру, с кем только не столкнешься, но настоящий искатель приключений должен быть готов к встрече с любыми химерами, в том числе и лингвистическими. Разобраться в этом диалоге и помочь юному журналисту Тинтину поможет Евгений Бунтман.
Силдавский язык – это такой язык, на котором говорят в королевстве Силдавии, расположенное в Центральной Европе, расположенное рядом чуть севернее государства под названием Бордурия с тоталитарным режимом. Что такое силдавский язык? Силдавский язык – это такой язык, который был выдуман с самого начала, от первого до последнего слова, великим художником и создателем комиксов про Тинтина Эрже, Жоржем Реми. И есть многочисленные исследования о том, что такое силдавский язык, какой язык, к какой группе европейской он относится, и есть даже глоссарий всех слов, которые есть в Тинтинах на силдавском языке. Пока в фильме этого нету, в фильме, который уже все знают, фильма Спилберга, но я не сомневаюсь, что, конечно, силдавский язык незамедлительно воспоследует, потому что он есть в мультфильмах про Тинтина, которые выходили в начале 90-х годов, и там, наконец-то, этот силдавский язык слышно.
Да, но если он есть и в мультфильме, и в комиксе, значит, его можно и написать, и прочитать, правильно?
Комикс, конечно, первоисточник, потому что надо видеть, как это все написано. Мы услышим, что силдавский язык очень похож то ли на польский, то ли на венгерский. Там есть масса шипящих звуков, нехарактерных для европейских языков. На самом деле, это никакой не славянский язык, как свидетельствуют лингвисты, которые внимательно изучали силдавский язык. Он относится к германской группе. На самом же деле, силдавский язык – это написание славянскими буквами, более-менее похоже, то ли, чтобы было сложнее, то ли на польский, то ли на венгерский, максимальное количество согласных, з, ш, ш и так далее. А если же это прочитать, просто попробовать прочитать, или вот как произносят крестьяне в одном из мультфильмов про Тинтина, «Скипетр Аттакар» он называется, как раз про Силдавию, Спилберг обещал, что обязательно это будет, между прочим. Если это прочитать, то на самом деле возникают какие-то ассоциации с совсем другим языком. На самом деле, что такое силдавский язык, который придумал Эрже? Эрже – брюсселец. Эрже всю жизнь прожил в Брюсселе, и Тинтин тоже живет в Брюсселе, и капитан Хэддок тоже живет в Бельгии. На самом деле это диалект, брюссельский диалект фламандского языка, на котором разговаривала бабушка художника Эрже, ну, во всяком случае, разговаривала в том числе и на нем. И если это все прочитать, то получается, что на самом деле это больше похоже на голландский, на фламандский. Замечательный девиз. Силдавии в комиксе и в мультфильме есть эпизод, когда Тинтин летит в эту загадочную такую центральноевропейскую страну и читает рекламный проспект про историю Силдавии. Там есть девиз «Ein Benig, ein Blavik». «Где я есть, там я и останусь», переводится он в этом рекламном проспекте. На самом деле это, если прочитать, как это написано, не обращая внимания ни на «К», ни на другие нехарактерные для романских языков буквы, то будет понятно, что это для тех, кто знает голландский, это звучит как «их бен ик», «их блиф ик». Это на самом деле по-голландски то же самое значит. То есть это просто по-голландски, но написано другими. Есть еще и бардурский язык.
Так.
Это есть Силдавия, это конституционная монархия. С очень хорошим королем, Мускаром XII, которому всячески помогает Тинтин. Есть государство Бардурия, которое находится к югу от Силдавии и, разумеется, хочет его оккупировать, с пышноусым диктатором по фамилии Плекси Гладза. И, разумеется, там говорят на языке гораздо более похожем на немецкий. Для понимания, этот комикс был написан в 1938 году. Изначально речь там шла об Аншлюсе. Как раз после Аншлюса и был написан этот комикс. Потом ему придавали другие значения. 3,5 года назад, в 2008 году, появилась статья про войну Силдавии и Бардурии, пародирующая статью во французской газете «Монт» Бернара Анри Леви про российско-грузинскую войну. Теми же самыми словами, только Россия и Грузия там заменялись на Силдавию и Бардурию. Такая общая история, которая становится актуальной, ну, практически каждые 10 лет, когда кто-то в Европе с кем-то бьется. Что же касается самого силдавского языка. Вот написано, написание это очень похоже на любой славянский язык.
Да.
Есть кусок из манускрипта 14 века, силдавского, естественно, про подвиги короля Оттокара IV, где, ну, вот, скорее это похоже на польский, наверное.
Да, да,
скорее,
похоже.
То
да.
ли на польский, то ли на словацкий. Это общая европейская такая вещь. Столица государства Силдавии – это город Клов, который то ли Киев, то ли Клуш. Это до сих пор об этом спорят историки, тинтинологи и другие ученые, которые занимаются такой важной вещью, как изучением языков, которые появляются у РЖ. Это единственный, кстати, придуманный у него язык. Есть очень много придуманных государств, но надо сказать, что РЖ был очень точным художником и автором, и то, что написано у него по-арабски, то у него написано действительно по-арабски, не какая-нибудь ерунда-то. То, что написано по-китайски, это действительно по-китайски. Его друг, китайский студент, ему рисовал все иероглифы, и там тоже есть очень любопытные вещи. А этот язык он решил выдумать с нуля, посвятив как раз Брюсселю. Это очень для узкого круга посвященных этот язык, для людей, которые понимают. Один маленький брюссельский диалект, это даже не брюссельский диалект, а диалект, на котором говорили лишь в нескольких районах города, и сейчас уже это абсолютно забыто. То есть во времена РЖ, в 20-30-е годы, на нем уже никто не говорил, это арго скорее 19 века. На нем говорила, еще раз скажу, его бабушка. И то так, как вспоминал уже позже сам РЖ, не очень уверенно. И он с ее слов, когда был маленький, записывал все это своими буквами, и потом получился вот такой вот силдавский язык, если еще тут появляется гиперкоррекция и больше букв, чем есть на самом деле, то, конечно, выглядит это как очень сложный, какой-то загадочный центральный европейский язык. Может быть, албанский, кстати, потому что он тоже сложный, и когда его нормальный европеец видит албанский язык, конечно, ужас читается в его глазах. При этом силдавский язык использует кириллицу. Есть несколько надписей кириллических. Вот, например, надпись, которая выглядит как гендарм Майская,
да.
которая похожа то ли на македонский, то ли еще на что-то,
да.
которая, естественно, жандармерия.
Ага, адвича.
Да, самое забавное, что в других вариантах, не во франкоязычных, а, например, в английском варианте, там вот эта вот гендармайская, она заменяется на такой то ли польский, то ли один из диалектов немецкого, связанный с полицией. Там полис с С, З, Ш и так далее. Вот такой вот интересный язык, который придумал РЖ. И тот фрагмент, который мы слышали, это фрагмент из мультфильма. Это на самом деле поражает, потому что это первый. С фильмами про Тинтина и мультфильмами всегда было вообще очень плохо. Были несколько фильмов до Спилберга, которые были не лучшего качества. И появился сериал в начале 90-х, который выглядел скорее как анимированный комикс. То есть кадр за кадром он повторял вот эти вот линии франкоязычного комикса. И все диалоги, абсолютно все диалоги, они в мультфильме сохраняются. Для почитателей Тинтина, для тех, кто особенно с 20-30-х годов читал первый черно-белый Тинтина, это, конечно, было откровением, потому что первый раз все акценты, которые великолепно передавал на письме РЖ, они прозвучали в мультфильме, и это было, конечно, очень, очень неплохо. И первый раз тогда же прозвучал силдавский язык. И очень будет интересно посмотреть, что с этим силдавским языком и с бардурским вражеским языком сделает Спилберг.
А у нас на очереди мир Энтони Бёрджесса. Надсад – вымышленный жаргон британских подростков, описанный Бёрджесом в антиутопии «Заводной апельсин». Он имеет, как это ни странно, преимущественно русскую основу. Большинство слов надсада представляет собой записанные латиницей и при этом иногда искаженные слова из русского языка. Это «друг», «мальчик», «корова», «лицо» или «видеть». Но есть и заимствования из иных источников. Это, например, лондонский сленг «кокни», а также в языке встречаются слова, выдуманные Бёрджесом специально. В итоге восприятие и понимание надсада составляет существенную трудность для англоязычного читателя, сталкивающегося со словами незнакомого языка, смысл которых нигде в книге напрямую не объясняется. Вспомним, что в экранизации «Заводного апельсина» у Стэнли Кубрика герои фильма посещают молочный бар «Корова», где пьют молочные коктейли с психоделиками, а стены бара украшают надписи «Молоко», «Молоко плюс», латинскими буквами русские слова. Но есть у Бёрджеса и еще одна лингвистическая работа, специально сконструированный язык первобытных людей для фильма Жан-Жака Ано «Борьба за огонь». Действие происходит в ледниковый период в эпоху палеолита, приблизительно 80 тысяч лет назад. Небольшое племя первобытных людей ведет трудное, полное рисков существование собирателей и охотников, живя в пещере и поддерживая огонь, который сами они не умеют разводить. В фильме вообще не звучит членораздельная речь, персонажи объясняются звуками примитивного языка или жестами. Энтони Бёрджес разработал по языку для каждого племени, действующего в фильме, причем в основу положил искаженные современные языки – английский, французский и итальянский. Ну а сейчас мы совершим прямо кубриковский скачок в пространстве и времени. В этом нам поможет Яков Широков и его рассказ про язык из «Стартрека».
Впервые гортанные наречия клингонского языка появились не в сериале «Star Trek. Звездный путь», а уже в полнометражных фильмах. И специально для этого студия Paramount наняла филолога-лингвиста Марка Окранда. Это случилось в 1979 году, когда шла работа над первыми сериями большой саги «Star Trek», которая в итоге вылилась в семичастное повествование о судьбе корабля «Энтерпрайза» и его команды. Естественно, это можно считать уже классические серии с участием Леонардо Немоя в роли доктора Спока, вулканца, ну и всех прочих знаменитых актеров, которые сыграли в первом сериале «Star Trek». Гортанный клингонский язык Марк Окранд старался добиться такого внепланетного звучания с помощью языка американских индейцев, в частности, индейцев племени Муцун, которые обитали на побережье штата Калифорния. Это племя вымерло почти 100 лет назад, так что этот язык считается мертвым, но именно благодаря ему появилось клингонское звучание. Именно вот это неземное, нечеловеческие звуки, которые издают жители империи Клингон в фильме. В сериале звучало всего лишь несколько слов, а в фильме уже появляется полноценная речь. Окранд не только придумал слова, которые стали каноническими, за которые за порядком следит так называемый Институт клингонского языка, Окранд придумал формирование целых предложений, то есть фактически изобрел синтаксис, ну и настоящий язык, как фактически был у Толкина и у многих других основателей волшебных языков.
А что за Институт клингонского языка?
Это структура, которая существует уже больше десяти лет. Он следит за тем, чтобы издавались правильно учебники по клингонскому языку, следит за развитием исследований по клингонскому языку. Есть специальный сайт, посвященный этому институту, у этой структуры. То есть это, грубо говоря, регулирующая организация, которая отслеживает правильность, можно так сказать, не сказал бы чистоту, но правильность произношения, правильность развития и использования этого клингонского языка.
То есть язык живет уже сейчас отдельной жизнью, фактически,
фактически, да? Живет отдельной жизнью, хотя многие последователи признаются, что очень сложно его использовать в быту, потому что Марк Окранд работал над космической симфонией, соответственно, клингонский язык во многом основан и используется для обозначения перемещений в космосе и для боевых команд, то есть он такой командно-военный язык, его не так просто какие-то обычные предметы на нем объяснить и описать, и иногда люди, которые всерьез увлекаются клингонским, они придумывают уже на основании тех слов, что имеется, они придумывают новые слова, которые придают значение обычным предметам, вроде бутылки или там чашки или чему-то подобному, то есть это вот реально происходит, но хотя канонический клингонский это именно тот словарный запас, который придумал филолог Марк Окрант.
Да, то есть сейчас мы давай послушаем фрагмент этого языка, да?
Мы послушаем фрагмент, это клингонская боевая песня, она звучит в сериале, она звучит в нескольких играх, она призывает сыновей и дочерей клингонского народа готовиться к битве.
Koi kelef puk log, koi puk bek pu. Yak bo mak bo jesu mi, se mak chu me u. Ma su ma long, e mak so chu, ne be yin mak so wong ku. But ma chel bet el jo bish ma pa bu ma di me garek ma tu tak tu ma bel ko ma chu tak ma o. Koi kelef puk.
Ну вот, мы услышали, как это звучит. Немножко, конечно, с англизированными звуками, но учитывать надо, что сериал английский, все, американский, на английском языке говорят. В целом, из грамматики клингонского у него существует 21 согласная, всего 5 гласных. И как, если вы слышали, практически все они шипящие. Дальше слова пишутся латинским алфавитом сейчас, но хотя существует своя клингонская письменность, я бы назвал, что это напоминает, мне, например, напоминает клинопись, хотя существуют другие варианты названия для этих букв.
Ну, клинопись – подходящее название для клингонского языка.
Даже дело не в том, что клин-клин, но вот именно похоже просто, неземной такой. За главными буквами, если пишут латинским алфавитом, помещают такие звуки, которые отличаются от ожидаемых в английском языке. Например, у них буква Q – это КХ, произносится. А есть, например, звук, которого нету в английском языке, это примерно, он звучит это буква Т, и Л, мягкий звук Л, он тоже проскакивает в клингонском языке, это опять же из индейского. И предложение строится необычным образом, Марк Окрант постарался. Если у нас как? У нас подлежащее, глагол дополнение, то здесь все наоборот, дополнение, глагол подлежащее. То есть, например, не мама мыла раму, а раму мыла мама. Вот это примеры клингонского предложения. Практически отсутствует сама мифология появления на свет клингонского языка, то есть если, например, у Толкина существует целый огромный свод, как появилась письменность, языки у эльфов и хоббитов, у клингонов такого нет. Ну, это, опять же, видимо, объясняется особенностью самого сериала. Кроме того, кстати, я добавлю, что сам Окрант, он помимо клингонского сделал для сериала еще и вулканский. Он, правда, звучит там буквально в одном или двух фильмах, не так развит, хотя Окрант тоже постарался и сделал целую систему выстрела этого языка. А если кто-то хочет услышать полностью клингонский язык, то можно взять в третью часть фильма «Звездный путь», называется «В поисках Спока», а там очень много фигурируют клингоны, но там они, конечно, враждебные землянам. Ну, вот как раз там они разговаривают именно на этом языке полноценно. И, соответственно, в седьмой части, в завершающей части, опять же, где речь идет о экологической катастрофе в Клингонской империи и попытках объединения, там тоже звучит немало клингонского языка. Я хочу еще добавить, есть еще одна удивительная боевая песня на клингонском языке. Она звучит, правда, не в фильмах, она звучит уже позже. В сериале «Star Trek. Следующее поколение», где фигурирует не доктор Спок, а следующая команда Энтерпрайза и других звездолетов. Мне кажется, она вот характерная для вот именно клингонов, чтобы понять их характер.
Багда тумо, соджа дуро, яжа ке о, яжа ке о, яжа ке о. Мажак одру сидак, мажу падак. Chaba Burak Chuko Tebla Negu Mugar.
Я жалкий,
вот, это еще одна боевая песня, ну, просто чтобы было понятно, как клингоны...
Как он звучит.
Да. А на сегодняшний день на клингонский язык перевели 4 произведения литературы, среди прочего это «Гамлет» Шекспира, эпоса Гильгамеша, «Дао Дэ Цзин». Существует раздел Гугла, поиск на клингонском языке, да, можно найти, существует Википедия на клингонском языке. Но добавлю еще из таких интересных вещей, один американец разговаривал со своим сыном, когда тот пока не достиг 3-летнего возраста, на клингонском языке, вместо английского, прошу прощения. Потом, правда, когда мальчик уже пошел в школу, он быстро-быстро этот клингонский вытеснил и перестал на нем говорить, потому что действительно неудобно в обычном общении с людьми на нем разговаривать.
Это был Яков Широков, а у нас на горизонте пришельцы из иного фэнтезийного мира.
Bizeret kisik ven rekama on, liso on, valanti so on, alhala iso on, telos telos, yon sila venda ando anda, malakola, malakola. Lachi, kalise sen? Ma hokola versit yon tonton jarnak. At lachi.
Путеводителем по миру «Игры престолов» сегодня будет Дарья Меринова.
Сериал «Игра престолов» вышел в свет в апреле 2011 года и очень быстро набрал популярность. Почему? Этот сериал основан на серии книг известного фантаста Джорджа Мартина, который их написал. Первая книга, по которой снят первый сезон сериала, вышла еще в 96-м году. Работал он над ней, начал в 91-м. В чем прелесть вообще всего этого?
Цикла.
Цикла, да. Вообще он называется...
Игра.
Нет, «Игра престолов» — это сериал.
Так.
Это первая книга, так называется.
Так.
А сам цикл называется «Песнь льда и огня». Либо «Песнь льда и пламени», в разные переводы. Всего насчитывается 7 книг, 5 из которых уже написаны. 2 книги еще только в разработке.
В процессе, то есть их еще нельзя почитать, ничего? Да,
никак не почитать. Единственное, Мартин довольно часто публикует спойлерные главы из ненаписанных еще книг, в которых можно что-то узнать, что будет дальше.
Но это фэнтези, да?
Это фэнтези, но дело в том, что это фэнтези очень необычное. Это такое очень реальное фэнтези. То есть, да, действительно, его мир наделен какой-то магией, какими-то сказочными персонажами, но это абсолютно не играет практически никакой роли, потому что все строится на вот этих вот интригах, заговорах. То есть вот «Игра престолов» отлично описывает всю как бы историю того, что происходит, весь смысл того, что происходит. И действительно, то, что происходит в кулуарах, власти, как борются за трон, это очень интересно.
То есть там как бы речь идет не о магии именно, а о человеческих качествах, понятно.
То есть главные персонажи, да, это просто обычные люди, не эльфы, не орки, никто. Их там в принципе не существует.
И все они разговаривают.
И все, нет. Вот дальше это очень интересная история. Значит, Джордж Мартин, в отличие от того же Толкина, он не лингвист. Он абсолютно не имеет никакого отношения к каким языкам. И он писал в книге, действительно, да, он в книге, дело в том, что там 2 материка, там много народов, все разговаривают на разных языках и так далее. Но этого нет абсолютно в книге. То есть есть упоминания языков, но самих языков нет в принципе. Вот, то есть, в принципе, различать какому языку относится тот или иной персонаж, можно по имени примерно, потому что, ну, то есть структура, он примерно понимает, как это все делается, и он вот примерно себе представлял, как нужно построить имя, чтобы оно звучало действительно как вот...
Имя именно на этом языке, на котором он разговаривает.
Да, вот. Тем не менее, все общаются, ну, на английском, грубо говоря, да, в книжке, естественно, есть упоминание, что там вот персонаж находился в таком-то месте, слышал непонятную ему речь на таком-то языке. Вот. А в сериале, естественно, нужно было ввести язык, чтобы понимать, что такой-то персонаж не понимает, что говорит другой персонаж. Да. Как это сделали? Был устроен конкурс, в котором участвовало 35 претендентов. Выбирала целая группа профессионалов, и, значит, язык должен был строиться на следующих параметрах. Он должен был соответствовать, во-первых, той народности, о которой мы говорим, а в первой книге единственная народность, которая говорит на другом языке, это дотракийцы. Кто такие дотракийцы? Да. Это такой кочевной народ, который только делает, что скачет на лошадях по огромной равнине, грабит города, ворует, убивает. Я бы, на самом деле, их назвала татаро-монголы такие.
Угу.
Вот, они живут абсолютно кочевным образом жизни, у них нет никакого сельского хозяйства, они почти не умеют строить, у них единственный город, в который они просто свозят всё награбленное. И, естественно, у этих людей должен быть язык довольно грубый. Он звучит довольно грубо. Первый, в общем, был принцип, на котором должен был быть построен этот язык, это то, чтобы он был действительно похож на язык вот такого народа, который жил там, вот в таком мире. Потому что вообще Джордж Мартин описал мир примерно, ну, такое средневековье а-ля 15-14 век.
Угу.
Вот. Там, то есть, все признаки средневековья. Рыцари, да, ну, миледи, и так далее. Ну, второе, естественно, это богозвучание. Как должен быть слышен язык? Должен, чтобы он действительно был похож на язык, а не просто на квакающие какие-то звуки. Ну, и третье, это, естественно, он должен быть языком. У него должна быть структура, чтобы его можно было выучить.
Так.
Вот, я на самом деле не знаю, учили ли действительно актеры этот язык, вот, но говорят они на нем очень естественно. По фильму, ну, то есть потрясающе слышно. Кто придумал, собственно, этот язык? Человека этого зовут Дэвид Питерсон. Он лингвист-самоучка. И, по большому счету, как я понимаю, это вообще его хобби. Вот, он до этого придумал несколько языков. Просто вот, видимо, for fun, как говорится. Вот. И он выиграл этот конкурс. Сейчас словарь Дотракина насчитывает примерно 2000 слов. Вот, учитывая, что говорят, что примерно 1500 слов, если ты знаешь какого-то чужого языка, ты уже можешь на нем свободно общаться. Так что...
Ну, еще надо знать грамматическую структуру.
Ну, это вот понятно.
Да, вот эти все особенности.
Да, вот, кстати, мне очень понравилась одна из особенностей, то, что, опять же, как вот Питерсон строил, основываясь на истории этого народа. Например, у дотракийцев одушевленным предметом является равнина. Она потому что для них живая, они по ней скачут постоянно. А, например, ребенок является неодушевленным предметом. Ну, что такое для кочевника ребенок, да? Это просто какой-то отрудие. Но при этом слово «сын», опять же, тоже одушевленный предмет.
Mm-hmm.
То есть, понятное дело, да, сын мне принадлежит, он живой, он мой. На что он вообще похож по звучанию? Он немного похож на арабский-турецкий, но Питерсон основывался вообще на своих собственных наработках. Он использовал немного русский, турецкий, эстонский, суахили и никситут. Это люди говорят на инитикуте.
Да.
На севере Канады. Падежи.
Да.
В тракийском языке 5 падежей. Ну, именительный, родительный, винительный, это как бы все понятно. Еще есть аблативный и аллативный. Значит, аблативный падеж указывает на движение от объекта. Аллативный падеж указывает на движение к объекту. То есть, в чем, опять же, вся эта история? В том, что тракийцы – это народ кочевников. Это люди, которые постоянно скачут то туда, то сюда. И постоянно находятся в движении. Поэтому у них в речи очень часто вот это вот есть то, что мы идем туда или мы идем оттуда.
Ну, да, понятно. Они движение вот эти... в самом структуре языка.
Они используют эти вот обороты в речи. Сейчас снят только первый сезон. Первый сезон соответствует первой книге. В первой книге есть только вот народ, который как бы вот эти тракийцы. Но дело в том, что вообще Мартин описывал довольно много народов с разными языками. Как это будет вообще происходить в сериале, я не знаю. Потому что как они будут придумывать, например, такой язык, который называется высокий валерийский. То есть это, ну, мне кажется, что-то похоже на эльфийское немного.
Да,
вполне
да,
возможно
есть,
будет.
Может быть.
Еще есть низкий валерийский. То есть, при этом...
Но это как высокий штиль и низкий штиль. Ну, это
наверное,
похоже на это, да?
То есть... Ну, это очень сложно сказать, потому что он же, опять же, он...
Никто этого языка еще
никто
пока не видел и не слышал.
Видел, да, не слышал, и вот основываясь на чем будут придумать этот язык, не очень понятно. Еще вот есть очень интересная особенность. Дело в том, что в книге есть такие персонажи, я не спойлерю ни в коем случае, потому что они появляются в самом начале. Такие персонажи загадочные, как иные. Это не живые, не мертвые, какие-то духи, которые живут на глубоком севере. И вот Мартин в своей книге, это цитата, значит, написал, что у иных тоже есть язык, он звучит как треск льда на зимнем озере.
Станислав Ежелец говорил: нет лучшего кляпа, чем официально разрешенный язык. Ну что ж, у нас есть варианты.
Thank you.